Мы приглашаем вас на литературную передачу. Инсценированный рассказ Льва Николаевича Толстого «Утро помещика». Записи с фондов радио. Режиссер Рафаил Суслович.
Князю Нехлюдову было 19 лет, когда он с третьего курса университета приехал на летние вакансии в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он, не установившийся ребяческой рукой, написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее, переведенное здесь, французское письмо.
«Милая тетушка, я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод. Может быть, точно я еще ребенок. Но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его. Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков. И зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих 700 человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов. Привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша, и я чувствую, приведет меня к счастью.
Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома и направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви. Старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице, прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок просил сошек», — прочел он, и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа. Жилище Чурисенка составляли полусгнивший подопрелый с углов сруб, погнувшийся на бок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелось одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем и другое волчье, заткнутое хлопком. Перед двором был колодец с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиной лужей, в которой полоскались утки. Дворной щенок, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным дребезжащим лаем. Иван Чурис был мужик лет 50, ниже обыкновенного роста. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому дугообразному положению ног, видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Топором и обухом он выламывал плетень, который придавила крыша.
Бог помощь!
С праздником, ваше сиятельство.
Спасибо, любезный. Вот, пришел твое хозяйство проведать. Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.
Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка, ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось. Сами изволите видеть. Вот она весь угол завалился. Еще помиловал Бог, что скотину в ту пору не было. Все-то еле-еле висит. Теперь и стропила, и откосы, и переметы, только тронь. Глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? Сами изволите знать.
Так на что ж тебе 5 сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся?
Тебе нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы. Все новое нужно.
Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек. Так и говорить надо было.
Вестимо нужно, да взять-то негде. Не все на барский двор ходить. Коли нашему брату повадку дать, к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кладется, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет насчет дубовых макушек, что на господском гумне так без дела лежат, так может я которые подменю, которые поурежу, из старого как-нибудь соорудую.
Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старое и гниво. Нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?
А кто ее знает?
Нет, ты как думаешь, завалится он или нет?
Должен весь завалиться.
Ну вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе.
Много довольны вашей милостью. Мне хоть бы бревна 4 да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь. А который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.
А разве у тебя изба плоха?
Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь.
Ох, раздавит.
Небольшая старушонка в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери.
На медне и то накатина с потолка мою бабу убила.
Как убила?
Да так убила, ваше сиятельство. По спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.
Что ж, прошло?
Прошло-то прошло, да все хворает. Ой. Она точно и отроду хворая.
Что, ты больна?
Все, вот тут не пущает меня, да и шабаш.
Опять. Ну, отчего ж ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?
Повещали, кормилец. Да не досуг все. И на барщину, и дома, и ребятишки. Все одна. Дело-то наше. Одинокая.
Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной смрадной шестиаршинной избенки в потолке была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.
Да, изба очень плоха.
Задавит нас. И ребятишек задавит.
Ты не говори. И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство. С избой-то. И подпорки, и подкладки клал. Ничего нельзя и сделать.
Как тут зиму зимовать?
А ну-ка ли еще подпорки поставить? Новый накатник наслать? Да кое-где перемет переменить? Так может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно. Только избу всю подпорками загородишь. Вот что. А тронь ее, так щепки живой не будет. Только поколе стоит, держится.
Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне?
Не посмел, ваше сиятельство.
Наше дело мужицкое. Как мы смеем?
Ну, Гуторь.
В этой избе тебе жить нельзя. Это вздор.
А вот что мы сделаем, братец.
Слушаюсь.
Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе? Что с пустыми стенами?
Как не видать. Еще немало дивились, как квали-то их. Мудреные избы. Ребята смеялись, что не магазей ли будут от крыс в стены засыпать. Избы важные, остроги словно.
Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны.
Не спорно, ваше сиятельство, избы важные.
Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью, и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам. О. В долг, за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь. Ты свою старую сломаешь?
Ох.
Она на амбар пойдет. Двор тоже перенесем.
Батюшки.
Вода там славная. Огороды вырежу из новины. Земли твои во всех трех клинах тоже там под боком вырежу. Отлично заживешь.
Что ж, разве это тебе не нравится?
Воля вашего сиятельства.
Батюшка, помилуй.
Воля вашего сиятельства, а на новом хуторе нам жить не приходится.
Отчего?
Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля
да?
ваша.
Да отчего ж?
Из последнего разоримся, ваше сиятельство.
Ну отчего ж там жить нельзя?
Да какая ж там жизнь? Ох. Ты посуди. Место нежилое. Вода неизвестная. Выгона нетути. Конопляники у нас здесь искони навозные. А там что? Да и что там? Голь. Ни плетней, ни авинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь. В конец разоримся. Место новое, неизвестное.
Да что место нежилое? Ведь и здесь когда-то было место нежилое. А вот живут же люди. И там. Вот ты только первый поселись с легкой руки. Ты непременно поселись.
И, батюшка, ваше сиятельство, как можно слечить? Здесь на миру место. Место веселое, обычное. И дорога, и пруд тебе, белье что-либо обестирать, скотину ли поить. И все наше заведение мужицкое тут искони заведенное, и гумно, и огородишко, и ветлы, вот что мои родители садили. И дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали. И мне только бы век тут свой скончить. Ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буди милость твоя, избу поправит. Много довольны милостью останемся. А нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Застав век Бога молить, не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка.
Не погуби, кормили. Куды нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как Бог, так и ты.
Ваше сиятельство.
Встань, пожалуйста.